Глава 21. Воротимся теперь к Фаржо, которого мы оставили в чаще леса. Он зашел недалеко. В этом девственном лесу его скоро остановили серьезные препятствия. То надо было обходить скалу, то впадину, наполненную снеговой водой, то терновник, с которым мог бы справиться только огонь. Фаржо, как мы знаем, был довольно толст для того, чтобы эти затруднения казались ему вдвойне непреодолимыми. Однако он время от времени повторял вой, который должен был привлечь к нему ликантропа. И так как ему беспрестанно отвечали, он не терял мужества. Настала, однако, минута, когда он очутился в смертельном затруднении. Он дошел до края скользкой скалы, под которой ревел подземный поток. Кустарник и лесной подрост, по которым прошел Фаржо, сомкнулись позади него, так что ему казалось равно невозможно подвигаться или отступать. В своем затруднении Фаржо еще раз завыл, но на этот раз ему отвечали не таким тоном. Недалеко послышался хохот, насмешливый, глупый, странный. Фаржо посмотрел очень внимательно вокруг себя и ничего не увидел. Но хохот принимал характер иронии и злой радости. И он, наконец, различил у подножия кустов, составлявших для него непреодолимую преграду, бородатую отвратительную голову с длинными выдающимися зубами, красные глаза и пронзительный взгляд которой устремились на него. Остальное было спрятано. Только эта ужасная голова показывалась неподвижно на полфута от земли, между тростником и терновником. Может быть, Фаржо почувствовал в эту минуту усиленное беспокойство, но остерегся обнаружить это впечатление. Напротив, придав своим чертам все спокойствие и всю ласковость, каким только они были способны, он сказал сладеньким тоном.
«Здравствуй, волк! К тебе пришел в гости другой волк. Не поможешь ли ты мне выбраться отсюда?»
Но ликантроп продолжал хохотать, как будто зрелище затруднения его бывшего приятеля было для него очень забавно.
«А-а, так-то ты меня принимаешь!» — сказал Фаржо. — Но слушай, волк, ты должно быть голоден, как всегда, а у меня в кармане большой кусок хлеба, который я оставил для тебя.
Бородатая голова замахала своей нечесанной гривой и отвечала голосом едва внятным, но с очевидным гневом.
— Волки предпочитают не хлеб, а мясо баранов и еще кое-что другое.
Это было сказано таким тоном, что Фаржо не мог не затрепетать.
«Полно, полно, не сердись», — продолжал он. «У волков, таких как ты, также есть дни, в которые они постятся и едят, что найдут. А здесь вы должны поститься часто».
Этот аргумент показался неопровержимым сумасшедшему. Он расширил своими жесткими мохнатыми руками проход, который сделал для себя в кустах. Потом сказал хриплым голосом.
«Ну, пойдем к волкам. Дай мне твоего хлеба, и мы поговорим как друзья. Тут есть другой, которому я не совсем доволен. Я тебе расскажу. Пойдем».
Он вошел в чащу, Фаржо за ним. Проскользнув проход, сделанный ликантропом, он шел так же, как и он, на четвереньках. Без сомнения, такая ходьба должна была быть для него очень утомительной, но другой не могло быть в этом почти непроходимом лесу. К несчастью, одежда лесничего не имела удобства простой холстинной блузы, составлявшей весь костюм сумасшедшего. Каждую минуту Фаржо останавливали низкие ветви, колючие пни, схватывавшие его как тиски, Только необходимость и тайное желание мщения придавали ему рвение для преодоления этих препятствий. Однако ему было бы трудно следовать за человеком-волком, который ползал с невообразимой ловкостью, если бы тот не останавливался время от времени прислушаться. Казалось, что нечто необыкновенное возбуждало любопытство, если не недоверчивость Жанно, и бедный лесничий пользовался этими минутами, чтобы перевести дух. Но скоро сумасшедший, успокоенный без сомнения мыслью, что на него нельзя напасть в этом лабиринте скал, кустов и пропастей, принимался насмешливо смеяться и продолжал путь. Наконец они выбрались из нижней чащи леса и поднялись на гору. По мере того, как они поднимались, лес становился не так густ, и хотя Жанно продолжал ползти на четвереньках, к чему он давно привык, Фаржо воспользовался этим случаем, чтобы подняться на ноги и идти, как ходят люди. Платье его было все изорвано. Дыхание со свистом вырывалось из груди, и крупные капли пота падали со лба его на снег. Поднимались еще несколько минут, и, несмотря на это возвышение, дорога не представляла более непреодолимых затруднений. Фаржо должен был еще хвататься иногда за папоротник, чтобы сохранить равновесие, но в него уже не впивались тысячи острых колючек. Они находились теперь возле водопада. Сырой и холодный туман, испарявшийся из него, пронизывал их насквозь. Казалось даже иногда, что надо пройти под потоком белой пены, шумно устремлявшейся со скалы, оставляя между ним и скалой большое пространство, занимаемое страшным карнизом, уже нам известным. В том месте горы, где кусты становились реже и мельче, Жанно, который шел впереди, наконец остановился. Он обернулся подождать своего товарища, который пыхтя догнал его. Тогда сумасшедший, раздвинув вереск, проскользнул во впадину скалы, почти невидимую снаружи. Прежде чем отважиться войти в это подозрительное место, Фаржо быстро осмотрелся вокруг. Не виднелось ни одного охотника. Если бы случилась ссора, он должен был рассчитывать на себя одного. Однако он не испугался этого и решительно вошел в грот. Это природное подземелье было очень темно. Но скоро глаза Фаржо привыкли к этой темноте, и он мог рассмотреть жилище своего друга. Эта пещера, высота которой не превосходила роста обыкновенного человека, имела 10 футов глубины. В ней было довольно тепло, и так как она была окружена кустами снаружи, то в нее сырость не проникала. Тут не виднелось ни одежды, ни утвари, ни провизии. Только толстый слой листьев и мха составлял мягкую постель и представлял разумную предусмотрительность. Но Фаржо не имел времени делать продолжительные наблюдения. Товарищ его сел в глубине грота и говорил с дикой жадностью.
«Хлеба, хлеба, скорее! Волк хочет есть! Волк голоден!»
Лесничий вынул из кармана большой кусок хлеба, который Жанно схватил обеими руками и с жадностью начал есть. Скоро весь кусок был съеден, но аппетит ликантропа, по-видимому, далеко не был удовлетворен. Фаржо сказал ему тихо.
«Мне кажется, волк, что ты долго голодал. Право, тебе плохо приходится в этом пустынном краю. Я побьюсь об заклад, что ты ничего не ел целых 3 дня».
«Это правда!» — отвечал Жанно, подмигнув своими огромными свирепыми глазами. «Тот другой дурно поступает со мной. Он не приносит мне ничего. Он уходит далеко и насыщается, а ко мне возвращается только когда ему приходится плохо. Тогда надо за ним ухаживать. Это неблагодарный, негодный, неблагодарный!»
«Тот другой
— повторил Фаржо, который понимал очень хорошо —